высшее управление всегда представляет нам нынешнее состояние, в котором мы находимся, и светит нам в следующее состояние, если мы преодолеваем, то можем попросить прийти к нему, к этому следующему состоянию. Это следующее состояние нежелаемое, иначе мы действовали бы из нашего эго, из нашего желания получать, и не было бы у нас никакого свободного выбора, никакой самостоятельности. А следующее состояние, наоборот, противоположно нашему эго. Тогда получается, что я всегда могу с помощью окружения, с помощью книг, с помощью учителя получить укрепление, поддержку и попросить поднять в то состояние, которое не кажется мне желаемым, не кажется мне хорошим, не привлекает меня. То есть я мобилизую силы, я накапливаю важность следующей высшей ступени. И тогда, если у меня действительно есть сильное стремление к ней, достаточно, чтобы преодолеть этот потенциальный барьер между мной и ею, я на себя вызываю в силу моего желания свет, возвращающий к источнику, он изменяет меня, и я становлюсь относящимся к следующей ступени, и вот так все выстроено. Так все выстроено, и, конечно, все идет от Творца. От «нет никого, кроме меня», но в этом «нет никого, кроме меня» он именно устраивает мне нынешнее состояние, следующее противоположное состояние, и также предоставляет все те возможности, которые я должен рассматривать как насущные, необходимые во всех их деталях, что нет во мне, в окружающем мире, во всех условиях внешних и внутренних, ничего лишнего. Все устроено идеальным образом, чтобы я смог мобилизовать силу желания для подъема на следующую ступень. А если я не способен этого сделать, признак, что я пока... У меня недостаточно сконцентрировано внимание, недостаточно, ну, скажем, внимания на то, что со мной происходит. Поэтому между человеком и Творцом всегда мы заранее, изначально должны оправдывать Творца за то неприятное, нехорошее состояние, за то плохое состояние, которое мы раскрываем в нашем состоянии. Это хороший признак, это именно большая помощь, что он формирует меня в неприятном состоянии. Тогда я мчусь, гоняюсь, ищу, как бы выйти из него. И нынешнее состояние само помогает мне. В то время как наоборот, чем крепче человек и приходит до больших ступеней, он приходит к лучшему состоянию, чем нынешнее состояние, и должен в любом случае над ним подняться. Есть у него дополнительная работа, чтобы рассматривать изъяны, недостатки нынешнего состояния. И это очень большая проблема. Мы находимся в состоянии, что плохо нам в нынешнем состоянии, относительно плохо. И, конечно же, есть у нас относительная тьма в следующем состоянии, хотя и тоже не так уж темно, мы можем представить себе следующее состояние как состояние желаемое, укрепиться с помощью окружения, книг. Есть все данные, все возможности достичь требования к следующей ступени. Вот так человек заранее должен верить, потому что каждый миг нашей жизни мы находимся в этих состояниях. состояние нынешнее, состояние следующее и средства достичь из того, что я сейчас, к тому, чем я должен быть, на ступень плюс один. Всегда есть. Недостает внимания. Пожалуйста.
А между человеком и его товарищем? Вопрос. Если у человека есть претензии к другим, тогда, когда он работает с полной преданностью на любовь между товарищами, не чувствует никакой реакции с их стороны, и что все ведут себя с ним не так, как он понимает, что так должно быть в любви между товарищами, чтобы каждый говорил с товарищем уважительно, так как это принято между достойными людьми. Также в поступках товарищей он не видит, что там проявляется любовь товарищей. Но все идет как между простыми людьми, которые еще не собрались, они решили, что надо создать группу, в которой присутствовала бы любовь между товарищами, чтобы каждый заботился бы о товарищах. Так он чувствует, что он единственный, кто идет прямым путем. И он шпионит за товарищами. Есть ли у них это, любовь к другим? Если товарищи не видят. Есть ли там любовь между товарищами? Он хочет видеть, так это или не так. И он видит, что это просто болтовня. И даже в разговоре это самое слабое, что только может быть в любви между товарищами. Он видит, что и этого тоже нет. Без всякого внимания относятся к товарищу прохладно, как будто хотят от него избавиться. И он оправдывает себя, что он думает о любви к ближнему. И критикует, и проверяет, есть ли в группе любовь к товарищам. Не от любви к себе, свои выгоды. А что он выигрывает для собственной выгоды? Потому что он на самом деле хочет любви к ближнему. Я заинтересован в группе. Я хочу видеть, что каждый занимается любовью к ближнему. И тогда моя малая сила в любви к ближнему увеличится. И у меня будет большая сила, чтобы работать в любви к ближнему. Но я вижу, что я ничего не выиграл. Потому что я вижу, что они не делают ничего хорошего и друг другу. Лучше бы я и не был среди вас. И ответ следующий. Группа основана человеком, который выяснил подходящих именно людей для цели группы. И у каждого есть искорка любви к ближнему. Но искра не может зажечь огонь любви, чтобы горел в каждом. Поэтому согласились за счет объединения всех искр создать одно большое пламя. И поэтому и сейчас, когда он следит за товарищами, он должен преодолеть это все и сказать, что как и тогда все были в одном представлении о том, чтобы идти на любовь к ближнему, так же и сейчас. И когда всех будут судить на чашу заслуг каждого товарища, снова загорятся все эти искры, и снова будет одно большое пламя. Это похоже на то, как заключается союз, тогда, когда ощущают любовь между собой. Хотя в этот момент и нет необходимости в заключении союза. Но заключение союза делается специально во имя будущего. Потому что может такое быть, что не будет ощущаться любовь, как сейчас. Но что тогда и тогда осуществляли эту любовь. Поэтому, хотя сейчас и не чувствуется любовь, как так, как это было во время основания группы. Но все равно, каждый должен справиться со своим представлением и идти выше знания. И тем, что каждый будет судить товарища на чашу заслуг, будет исправлено все. Поэтому в любой ситуации оценки надо судить товарищей на чашу заслуг. И тогда все встанет на свои места. Наступит мир.
Вроде бы все то, что написано, верно. Но вопрос все-таки, а как это выполнить? Мы видим, что есть очень много групп, которые вроде готовы с самого начала работать над этим, но в любом случае не способны, не получается, не выходит у них. В чем... Что тут происходит? В чем тут действительно причина, что не способны, работать в объединении во всех ситуациях и каждый день понять важность? Проблема основная в том, что человек представляет себе грядущий мир как нечто оторванное от той реальности, в которой он сейчас находится. Он думает, что грядущий мир — это нечто, находящееся в ином месте, в ином пространстве. Не тут он его раскрывает, как добавку к этому миру, а раскрывает его, ну, не знаю, или там после смерти, как принято думать обычно, или наука Каббала говорит, свой мир увидишь при жизни, сейчас ты жив, не потом, когда твое тело умрет, а все-таки, как ты его раскроешь? Ты его раскроешь как бы, как нечто оторванное от всего, что и находится здесь, а это неверно. Это неверно. Просто раскрывается сеть связи, сеть сил между людьми. Раскрывается, что Творец заполняет весь мир, заполняет всю реальность. Раскрывается новая сила, которая властвует и действует. Эта сила прежде была скрыта. Она становится раскрытой. И дополнительно к желанию эгоистическому, которое раскрывается в нем, все явления, которые называются, в общем, этот мир, раскрывается желание отдачи, в нем раскрывается такое явление, которое называется высший мир, или следующим называется то, что он вот следует, приходит к тебе. И если человек буквально старается всеми силами приблизить к себе эту форму грядущего мира, мира высшего, Творца, как сеть связи интегральную, которая раскрывается между всеми теми формами, которые он сейчас видит в мире своем, то это ему прежде всего помогает не строить образов и идолов, не быть рассеянным или мистическим, быть реальным. И самое главное, если высший мир — это сеть отдачи, которую он раскрывает между всеми частями реальности, еще как дополнительную реальность, как силу. Дополнительная реальность — это сила, нету иного. Все только сила, сила желания, сила намерения, мысли. Когда он вот так представляет себе эту реальность, он начинает понимать, что средства ему все предоставлены, чтобы достичь эту дополнительную новую реальность. Что средства эти — это те люди, они являются носителями этих сил отдачи. Они хотят быть в силе отдачи, находиться в намерении ради отдачи. Его товарищи, они именно и являются теми силами, с которыми вместе он сейчас может начать выстраивать, раскрывать эту систему. Если он представляет в более живом таком виде, более близком эту систему,
Uh,
он приближается к работе в группе, приближается к работе в отдаче. Он понимает, что все материализуется здесь, в его группе, в его мире. Вот здесь и сейчас он должен проделать исправление. Тогда ему гораздо легче сделать, заключить с ними союз, беречь этот союз, хранить его, и так далее, и так далее. Все зависит от того, чтобы представлять себе духовное в образе как можно более верном, что это раскрытие силы отдачи, связи в отдаче между нами, между всеми находящимися в мире. И эта сеть этой связи — это реальность высших миров, мира бесконечности. И тогда мы раскрываем силы. Нам уже не важны уровни неживой, растительной, животной. Они пропадают, как 9 первых сферот. Они пропадают, как 3 первых стадии. И у нас остается только Малхут. Только силы, находящиеся во взаимной связи, во взаимном поручительстве Арывуджи между ними. И в общем вся эта сеть воздействует совершенным образом. Она и называется Творец. И мы раскрываем, что нет никого, кроме Него, что только это существует. А мы все включаемся в эту сеть, включаемся в Него. Поэтому между человеком и Творцом эта вещь далекая от нас. Это приходит через отношения между человеком и товарищем, через то, что мы выстраиваем эту сеть с помощью сети, с помощью заключения союза между нами. Именно в такой работе, в которой мы должны быть взаимосвязаны в тех состояниях, которые нам раскрываются как неприятны, неудобные, чтобы дать нам возможность восполнить усилиями эту связь. Поэтому мы должны, как написано, всегда продаст человек крышу дома своего, что это значит. Как говорится, выйди со своей ступени и всегда ищи более высокую, высшую ступень. И соотношение между ступенями — это, в общем, то, что ты там связан с большей силой, с большим восполнением, с большим слиянием со своими товарищами, и в связи с ними ты находишь возможность установить связь с большими силами, раскрыть еще системы из, в общем, общей системы Малхут. Малхут — это то место, где раскрывается сила отдачи. Это желание людей, которые между собой взаимосвязаны силой отдачи, то есть Творцом. Все? Да, Нив.
Йосеф из Афулы спрашивает, как достичь состояния, когда я завишу от любви к товарищу? Весь наш путь от этого зависит.
Я должен и завишу. Нету места, ты понимаешь? Иногда люди думают, что они нуждаются в любви к ближнему, в любви к творениям, в любви к товарищам, в собраниях товарищей, во всем этом, как во вспомогательных средствах, чтобы перескочить в следующее состояние. А вот там мы тогда раскроем другие вещи. А то, что я был с товарищами и с миром, это как бы нечто, то, что прошло, и нет у меня с этим никакого дела более. Это неверно. Вот то место, где мы обращаемся к связи между нами, это именно то место, в котором мы раскрываем души. Связь между ними называется мирами, а то, что наполняет эту связь, называется Творец. Я который начинаю выстраивать связь с товарищем, с их внутренней частью, с их желаниями, с их мыслями, этим я выстраиваю духовный мир. Потому что он не существует, нету места, кроме того, чтобы я выстроил его. Нету мира, а только сеть связи между нами, если я ее раскрою. Поэтому для нас главное — это представлять, правильно представлять реальность. Поэтому и сегодня восприятие реальности находится во мне, внутри моего желания, а не то, чтобы здесь было место для Вселенной, и в этой Вселенной все находились бы. Нет, все это находится внутри моего желания. Здесь говорится об исправлении желания, что не будет одного желания, которое впечатляется от всего того, что происходит в нем, всякие потоки, флюиды, которые находятся... Нет, выйдет из себя. Это тоже внутри себя происходит, но он постигнет из этого, в соответствии с подобием свойств, иную силу, которая существует внутри этого желания, силу отдачи, кроме силы получения. Ну, это надо... Это немножко быть с этой картиной, повертеть ее так и эдак. Тут ничего не поделаешь. И не надо забывать. То, что я приближаю других, я не приближаю других, а приближаю свои части, которые из-за моего эго кажутся мне чужими. А если поверх эго устанавливаю с ними связь, я конструирую, собираю себя. Да?
Авиноам из Хадера спрашивает, в ситуации между человеком и Творцом, как я знаю то желательное состояние, к которому должен стремиться? Что такое ступень плюс один?
Я не знаю. Творец раскрывается из связи между ним, в соответствии с мерой связи, в соответствии с законом подобия свойств. Нет к нему у меня никаких действий. Что было здесь? Да, Несси.
Я хотел спросить, как человек мобилизует силу желания, чтобы подняться на следующую ступень?
Только с помощью окружения. Если человек ждет, что это будет у него от себя, то будет у него и от себя, но через страдания. Бе-и-то, с течением времени, когда наступит его время. А если он хочет ускорить, то есть не идти в соответствии с его эгоистическим желанием, а идти в соответствии со своей точкой сердца. Если он идет по своему эгоистическому желанию, он продвигается путем страданий. Если в соответствии с точкой сердца своем, он продвигается тем, что связывает ее с другими точками товарищей. С помощью эгоистического желания, путем страданий, он продвигается от зла, от подталкивания сзади, путем точки сердца, если ему удается ее связать с другими точками в сердцах товарищей, то он тогда впечатляется в общем от того, что они постигают пробуждение и свечение свыше на эти точки, с которыми он соединился вместе. Тогда он продвигается вперед привлекательным притяжением спереди, с воодушевлением, в устремлении, между тем, чтобы продвигаться в эгоистическом устремлении или продвигаться с помощью точки сердца, в этом весь его свободный выбор, весь Адам, человек в нем. Если он продвигает под воздействием эгоистического желания и страдания, он называется животное или кукла, марионетка. Если он продвигается под воздействием точки, которую он связывает с другими точками, он продвигается под воздействием силы Творца, потому что нуждается в свете, возвращающем к источнику. Это называется путь Ахишена с ускорением. В этом вся разница между одним и другим. И всегда он должен видеть себя посередине, в средней трети Тиферет, или продвигаться злом подталкиванием сзади, или путем того, что его привлекают спереди.
Тот, кто хочет продвигаться не путем страданий, но притягательной силы спереди, то он должен присоединить свое маленькое желание к духовному, к отдаче, с теми желаниями других, построить сетку связи между ними, одно желание, одну потребность, одно стремление. И когда пытаются соединиться между собой, недостаточно, что хотят объединиться, хотят на это общее желание привлечь свет. Почему? Свет раскроет им силу отдачи, потому что в итоге то, что они хотят, они ведь хотят этой силой получения. Я хочу духовное, я хочу заработать, я хочу постичь, я хочу раскрыть. Поэтому я соединяюсь с другими, и они также. И если у нас есть там даже хоть чуть-чуть на процент лишма, он очень мал. Нам нужна сила света, которая будет нам светить на эти маленькие желания, которые относятся к точке в сердце, чтобы соединил эти точки с помощью своей связи. Пусть раскроет нашу связь, наше объединение между нами, и мы увидим вот эту нашу мозаику, лего, соединенное. И мы раскроем тогда себя уже в сети взаимной отдачи. И эта сетка будет называться Малхут Асия, или Есодом Асия, или Год, или Нецах, и так далее. И так мы будем подниматься. И вот эта сетка даст нам понимание и ощущение Зерампина, Малхут, Абываимы, Арихампина. И мы через эту сетку начнем видеть действительность, как мы связаны друг с другом, посредством каких сил, как мы наполняем друг друга и вместе наполняемся. То есть мы начнем изучать то, что написано в книгах, в каббалистических книгах, изучать себя, свои действия на практике. И тогда света будут входить в нас, выйдут, снова взойдут, будут проводить различные действия. И исходя из этого, мы будем учиться, как маленькие дети изучают новый мир, все то новое, что тут происходит. И это то, что нам надо. Поэтому при чтении Зоар мы стараемся соединить наше желание к духовному вместе, и так, что высшая сила, сила отдачи или свет, возвращающий к источнику, будет действовать на них и сформирует из нас духовное кли, сетку связи между нами.
Восхваляйте Творца с небес. 223 пункт. Эти звезды внизу выходят благодаря притяжению, то есть притягиваются от высших свойств Зерампина, поскольку все находится в высшем подобии. Поэтому все эти звезды и созвездия из вершины небосвода, то есть Зерампина, все они выходят, чтобы управлять с помощью них миром, находящимся ниже него. И оттуда распространяются ступени до тех пор, пока эти ступени не устанавливаются в нижних звездах в этом мире. И все они не находятся во власти звезд, а во власти высшего. Поэтому сказано: «Пусть же предстанут и спасут тебя наблюдатели небес, созерцающие звезды, и все находится в высшей власти». И станет гора храма Творца вершиной всех гор, 224 пункт. И будет в конце дней, станет гора храма Творца вершиной всех гор и возвысится над холмами. И будет в конце дней, когда вспомнит Творец дочь Яакова и поднимет ее из праха, и солнце соединится с луной, Зерампин с Малхут, станет гора храма Творца, это Высший Иерусалим, Малхут. То есть она будет исправлена в исправлениях своих, чтобы светить Высшим Светом, ибо все света ее устанавливаются только лишь с помощью Высшего Света, Зеорампина, и в это время будет светить над ней Высший Свет, в 7 раз больше, чем было прежде. Как сказано, и будет свет луны, как свет солнца, а свет солнца станет 7-кратным. Свет солнца — это Зеорампин, а свет луны — это Малхут. 225. Вершиной всех гор, а не вершинами всех гор, ибо свет, который будет у нее тогда, будет вершиной всех гор. И вершина всех гор — это Великий Коэн, то есть Хесед Зеорампина, ибо Хагат называются горы, а Хесед — это их вершина, Рош. То есть он полностью является правой стороной Хеседом, и он тот, кто всегда исправляет храм, то есть Малхут, и он благословляет ее, чтобы светил лик ее. И об этом говорится, и станет. 226. «И установил он ее в облачениях, которые, как те, что наверху, как свойство Зеорампина». А эти облачения находятся в 6 в Хагат-Неи, содержащихся в Хеседе, то есть в Великом Коэне. Как сказано, «И сделали они хитоны из виссона, и головной убор из виссона, и нарядные наглавники из виссона». И когда будет этот храм установлен в вершине гор, то есть в Великом Коэне, Хеседе Зеорампина, тогда соединяется этот дом и поднимается наверх благодаря поддержке высшего бины, и будет светить мир высшим светом бины, и это означает возвыситься над холмами, над всеми остальными высшими воинствами и станами. Тогда сказано, и устремятся к нему все народы. 227. В час, когда Коэн внизу в этом мире простирает руки, высший дух, то есть бина, светит и выходит. И все свечи, все сферот Зеорампина светят. И света нисходят, и светят, и соединяются друг с другом до тех пор, пока не начинает светить лик Кнесет Исраэль, Малхут. И все это благодаря главному свету, Коэну, то есть Хеседу. И когда Коэн пробуждается внизу, происходит пробуждение наверху. И деяниями внизу вызывается пробуждение наверху. 228. Поэтому и будет в конце дней, станет гора храма Творца, вершиной всех гор, и возвысится над холмами, и устремятся к нему все народы. Ибо теперь у всех остальных народов идолопоклонников есть правитель на небосводе, расположенном над ними, и искоренит их Творец, и сокрушит правление их. И после того, как будет свергнуто их правление, тогда возвысится только один Творец, как сказано, и возвеличен будет один только Творец в этот день. И тогда устремятся к нему все народы, как сказано, и пойдут многие народы к Творцу и скажут, давайте зайдем на гору Творца, в храм Всесильного Яакова. 229. И все это в час, когда Коэн, свойство вершина гор, то есть Хесед, будет светить Малхут, и все будет в свойстве 6, то есть будет светить ей во всех 6 окончаниях. Иногда восславляет себя, а иногда принижает. 231. «Мал я и презрен, но повелений твоих не забыл». Царь Давид иногда восславлял себя, как сказано, оказывает милость помазаннику своему Давиду и потомству его вовеки. И сказано также речение Давида, сына Ишая, речение мужа, вознесенного высоко, помазанника всесильного Яакова. А иногда показывал свою беспомощность, как сказано, «Ибо угнетен и беспомощен я». И сказано, «Мал я и презрен». И он же сказал, камень, который отвергли строители, стал краеугольным. 232. Когда он восходил на ступень установления мира и возносился в правильном суде, обладая силой над врагами своими, он восславлял себя. А когда видел себя в беде, и враги притесняли его, он принижал себя и называл себя самым беспомощным и малым, поскольку иногда он властвовал, а иногда был притесняем врагами своими. 233. Вместе с тем, он всегда властвовал над ними, и они не могли одолеть его. Царь Давид всегда принижал себя перед Творцом, а каждого, кто принижает себя перед Творцом, Творец возносит надо всем. Поэтому Творец благоволил к Давиду в этом мире и в мире будущем. В этом мире, как сказано, «И защищу город этот, чтобы спасти его ради себя и ради Давида, раба моего». В будущем мире, как сказано, «И будет искать Творца Всесильного своего и Давида Царя своего, и вострепещут пред Творцом и благом его в конце тех дней». Давид был царем в этом мире, и Давид будет царем в мире будущем. Поэтому сказано, «Камень, который отвергли строители, стал краеугольным». 234. «В час, когда солнце Зайрампин отворачивает лик свой и не светит луне, Малхут, уходит свет от луны, и она не светит. Тогда она в бедности со всех сторон и становится темной, и нет у нее никакого света. А когда солнце возвращается, становясь напротив нее и светит ей, тогда лик ее светит, и она украшается для солнца, подобно тому, как женщина украшается для мужчины. И тогда она господствует в мире». 235. «Давид украшал себя, подобно луне, ибо Давид — это Малхут. Иногда он находился в нищете, а иногда в богатстве, превышающем все, и поэтому говорил он: «Мал я и презрен, но вместе с тем повелений твоих не забыл». И подобно этому человек должен быть презренным в глазах своих и принижать себя во всем, чтобы был духовный сосуд кли, которому благоволит Творец. Иногда пользуются мерной тростью, а иногда мерным шнуром. Поэтому шнур льняной, то есть мерный шнур и мерная трость, все это меры для измерения. Все измерения Йехезкеля производились мерной тростью, а не льняным шнуром, то есть мерным шнуром. А в работе над Скинией все производилось мерным шнуром, то есть экраном Демифтеха. 241. В Скинии, в измерении внизу, то есть в мерном шнуре, подобном льняному шнуру, когда он разворачивался, на каждый локоть приходился один узел, то есть до узла была величина локтя, и этой мерой локтя измеряли. Поэтому даже когда отмеряли несколько локтей, это называется локоть, а не локти. Поэтому написано: длина одного полотнища 28 локтя вместо локтей, а ширина 4 локтя, и не написано 4 локтей, потому что отмеряли локтем в каждой стороне. То есть нет тут нового локтя, а всякий раз шли и добавляли тот же самый локоть в любой требуемой стороне. 242. Этот мерный шнур происходит от высшего светила, бины, то есть измерение внизу в Малхут, берется от измерения наверху, в бине. Нижнее измерение содержит 1500 свойств, и каждое свойство содержит 12 тысяч локтей. Поэтому во всех них присутствует тот же самый локоть, то есть каждый локоть содержит эту величину. И тот же локоть мерной линии, которым проводилось измерение, используется и дальше, и мерная линия распространяется, и в ней раскрывается второй локоть, и отмеряется еще один локоть, и так со всеми этими мерами. Мерная трость — это экран Деманула, исходящий из самой Малхут. Мерный шнур — это экран Демифтеха, что означает, что Малхут подслащена биной и приняла вид бины. Измерение, происходящее внизу, в Малхут, не производится самостоятельно, как с мерной тростью, а исходит от высшего измерения. То есть, благодаря подъему Малхут в бину, она получила от нее Катнут и Гадлут, и все измерения на своей ступени. Каждый локоть означает величину меры Мохин, которую можно притянуть сверху вниз. А Мохин идут в трех линиях, где правая линия Хасадим, левая Хохма, а средняя линия состоит из них обеих, из Хасадим и из Хохмы. Полотнище — это небеса, то есть Зоарампин, и хохма скрыта в нем, и в нем светят только лишь хасадим. Свет мохин свечения хохма на тысячи. Счет мохин свечения хохма на тысячи. Нижнее измерение, то есть измерение, которое притягивается сверху вниз, содержит 1500 свойств, то есть линию и половину линии. Это правая линия целиком, то есть 1000, и половина средней линии в свойстве хасадим. И это половина 1000, то есть 500. Однако 1500, идущие от левой линии и от половины средней линии в свойстве ее хохма, в нем не раскрываются. Тем не менее, несмотря на то, что притягиваются только правые 1500, то есть только хасадим, не следует ошибочно полагать, что это лишь хасадим без включения от левой линии, то есть от хохма. Поэтому сказано, и каждое свойство содержит 12000 локтей. Ведь 12 — это 4 сферы, хуг, тум, и в каждой из которых есть 3 линии. То есть каждое свойство из 1500 содержит 12000 таких, в которых обязательно есть свечение левой стороны. Тем не менее, то, что они считаются 1500 линиями правой стороны, связано с властью правой стороны, а левая сторона берется только в мере ее включения. 243. 28 локтей, дословно локтя, это длина, измеряемая одним локтем, а ширина его 4 локтя тем же локтем. Нет разницы между одним локтем и другим, потому что каждый из них светит только светом хасадим. Поэтому они считаются одним локтем. Выходит, что один локоть это 32 третника, как сказано, и вместил в третник прах земли. Третник означает свечение хохма в левой линии. Мера длины и ширины — это свечение левой линии, облаченное в хасадим. Ведь свет хохма называется длиной, а свет хасадим — шириной. Поэтому он называет их 32 третниками, то есть это 28 и 4. И это 32, соответственно, 32 путям хохмы, исходящим свыше. Однако власть только лишь у свечения хасадим.